Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о жизни христианина как повседневной практике, о том, что вера – это не только набор убеждений, не только согласие с некоторыми богословскими постулатами. Вера – это верность на уровне поступков всему тому, во что веришь. И поэтому нельзя не обратиться к святому, чьи размышления, как мне кажется, всегда предельно практикоориентированы. Я имею в виду, быть может, самого популярного, другого слова не найдешь, православного святого последних лет, преподобного Паисия Святогорца. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги его бесед под названием «Духовное пробуждение».
Если ты хочешь помочь церкви, то старайся лучше исправить себя самого, а не других. Если ты исправишь самого себя, то сразу же исправится частичка церкви. Ну и понятно, что если бы так поступали все, то церковь была бы приведена в полный порядок. Но люди сегодня занимаются всем, чем угодно, кроме самих себя. Потому что заниматься другими легко. А для того, чтобы заниматься самим собой, нужен труд. Если мы займемся самоисправлением и, полагаясь преимущественно на божественную помощь, обратимся более ко внутренней деятельности, чем ко внешней, то мы поможем другим больше и результативнее. Кроме того, мы сумеем стяжать и внутреннюю тишину, которая будет тихо помогать тем душам, с которыми мы встретимся, потому что внутреннее духовное состояние выдает душевную добродетель и изменяет души других. Когда кто-то отдается внешней деятельности, не достигнув еще очищенного внутреннего духовного состояния, то он может вести какую-то духовную борьбу, но иметь при этом и расстройство, терзание. Ему будет не хватать доверия Богу, и он часто будет терять мир. Если он не делает добрым самого себя, то не может сказать и того, что его интерес об общем благе является чистым. Освободившись от своего ветхого человека и от всего мирского, он будет иметь уже божественную благодать. Так что и у него самого на душе будет покой, и он будет в состоянии помочь человеку любого склада. Но если он не имеет благодати Божией, то не может ни совладать с самим собой, ни помочь другим так, чтобы результат был угоден Богу. Сначала сам он должен погрузиться в благодать, и лишь потом его силы, уже освященные, могут быть использованы для спасения других. Плохи нынче дела мира, потому что все говорят истины великие, однако не соответствующие действительности. Сладкие слова и великие истины имеют цену тогда, когда исходят из правдивых уст. Они находят почву только в людях, имеющих доброе произволение и чистый ум.
Геранда, искренность бывает мирская и духовная?
Да, конечно. В мирской искренности присутствует нерассудительность.
Это когда человек говорит и к месту, и нет?
Не только это. Истина есть истина. Но если ты скажешь истину без рассуждения, это уже не истина. Например, то, что у некоего человека не все в порядке с головой – истина, но если ты стремишься высказать эту истину, то пользы это не приносит. Другой говорит: «Для того, чтобы быть искренним, пойду на площадь и согрешу там перед всем народом». Это не искренность. Тот, у кого есть многое рассуждение, имеет великодушную любовь, жертвенность и смирение. Даже горькую истину такой человек говорит со многой простотой и своей добротой подслащивает ее. В результате со сладкими словами она приносит больше пользы, подобно тому, как горькие лекарства приносят больше пользы, если их принимать со сладкими сиропами. Истина, используемая без рассуждения, может совершить преступление. Некоторые совершают преступления, действуя во имя истины. Тот, кто имеет искренность без рассуждения, может сделать двойное зло – сперва себе, а потом другим. Потому что в такой искренности нет сострадания. Тот, кто хочет быть по-настоящему искренним, пусть начнет с того, чтобы быть искренним прежде всего с самим собой, потому что духовная искренность начинается с этого. Если кто-то не искренен с самим собой, то он обделяет только себя и издевается только над самим собой. Но ведя себя неискренно по отношению к другим, он смертно согрешает, потому что издевается над другими.
Геранда, а можно ли быть таким от простоты?
Какая еще простота? Где ты видела в таком человеке простоту? Если это ребенок, то у него будет простота. Если это святой, у него будет простота. Если же так ведет себя взрослый и неумственно отсталый, то это дьявол.
А что он чувствует?
Сущий ад. Одно искушение сменяется другим. Искушение без остановки.
Однако, Геранда, не следует ли вести себя с прямотой?
Прямота в том виде, как понимают и используют ее многие, имеет в себе дух законнический. Говорят, я человек прямой, проповедую на кровлях и выставляю других на посмешище. Но в конце концов, посмешищем становятся они сами. Как-то раз я спросил одного человека, кто ты, воин Христов или воин лукавого? Знаешь ли ты, что у лукавого тоже есть воины? Христианин не должен быть фанатиком, ему надо иметь любовь ко всем людям. Кто без рассуждения кидается словами, пусть даже и правильными, тот делает зло. Был я знаком с одним писателем. Человек он был очень благочестивый, однако с людьми мирскими говорил языком грубым, доходившим до глубины души и сотрясавшим их. Однажды он говорит мне: «На одном собрании я сказал одной госпоже то-то и то-то. Однако он сказал ей это так, что искалечил ее. Он оскорбил ее перед всеми». «Слушай», — сказал я ему, — «ты бросаешь людям золотые венцы с алмазами, однако, швыряя их таким образом, ты проламываешь головы, и не только слабенькие, но и крепкие. Давайте не будем по-христиански, в кавычках, побивать людей камнями. Кто перед другими обличает согрешившего или с пристрастием говорит о каком-то человеке, тот движим духом не Божиим, но иным. Церковь действует посредством любви, а не так, как законники. Церковь смотрит на все с долготерпением и стремится помочь каждому, что бы он ни натворил, каким бы грешником ни был. Я вижу, что некоторым свойственна странная логика. Их благоговение – это хорошо, их расположение к добру – это тоже хорошо, но необходимо еще духовное рассуждение и широта, чтобы спутницей благоговения не стало узколобие, чтобы голова не стала такой твердой и упрямой, что хоть кол на ней тиши. Вся основа в том, чтобы иметь духовное состояние для того, чтобы в человеке было духовное рассуждение. Иначе он стоит на букве закона, а буква закона убивает. Тот, у кого есть смирение, никогда не строит из себя учителя. Он выслушивает другого, а когда спросит его мнение, говорит смиренно. Он никогда не скажет «я», но «помысел говорит мне» и «отцы сказали». То есть он говорит как ученик. Тот, кто считает, что он способен исправлять других, имеет много эгоизма.
Геранда, когда кто-то, начиная что-то делать, имеет доброе расположение, но затем уклоняется в крайности, то значит ли это, что у него не хватает рассуждения?
В этом его действии есть эгоизм. И такой человек, не зная себя самого, не понимает этого. Потому и бросается в крайности. Часто некоторые начинают с благоговения и до чего только не доходят потом. Как, например, иконобожники и иконоборцы. И одно крайность, и другое крайность. Одни дошли до того, что скребли икону Христа, и для того, чтобы улучшить божественное причащение, сыпали эту пыль в святую чашу. Другие жгли иконы, топтали их. Поэтому церковь и была вынуждена поместить иконы высоко. А когда раздор утих, она опустила их вниз, чтобы мы поклонялись им и воздавали честь тем, кто на них изображен.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Бесед преподобного Паисия Святогорца. Духовное пробуждение». «Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый». Так звучит одна из очень важных христианских молитв. Размышлением над этими несколькими словами целую беседу посвятил митрополит Антоний Суржский. И в первую очередь в центре внимания владыки само понятие упования, вернее, само упование как человеческий опыт, как духовное состояние, как состояние, из которого в каком-то смысле вырастает повседневная жизнь христианина. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы митрополита Антония Суржского.
Мы видим в рассказах Ветхого Завета, как человечество ищет Бога, но не всегда умеет Его узнать. Сколько миллионов людей ищут того, кто на самом деле есть Бог, но кого они даже назвать не могут и не могут найти. Вспомните рассказ о Иакове, его борьбу с ангелом Божиим. В темную ночь пред ним стал ангел в виде человеческом и заградил ему дорогу. Иаков стал требовать возможности пройти. Ангел ему заграждал дорогу. Иаков стал бороться с ним, и ангел его ранил. И в этот момент Иаков увидел, что это не просто человек, который стал на его пути, что его остановил ангел Божий. И он пал к его ногам и попросил благословения. Бытие, глава 32, стихи с 24 по 32. Сколько миллионов людей так борются, как будто с кем-то, кто преграждает им путь, а на самом деле стараются пробиться к Богу и не могут Его узнать. И есть другие образы в Ветхом Завете, открывающие нам нечто о Боге, как о Троице. Бога как Троицу выдумать невозможно. Можно выдумать Бога как единство, можно выдумать Бога как многобожие. Но тайну Святой Троицы, как она раскрывается в Ветхом и Новом Завете, может раскрыть только сам Бог для нас. Мы видим рассказ о том, как Авраама посетили три ангела и с ним беседовали. Бытие, глава 18. И потрясающе в этом разговоре то, что эти три ангела все время говорили в первом лице «Я». Они не говорили «Мы». Они были единством Божиим, явившимся как бы иконно Аврааму, чтобы он знал чутьем, еще не пониманием, что Бог един в трех лицах. Вот еще образ, который нам раскрывает нечто о тайне Божией. И это очень важно для нас, потому что только из опыта человеческого можем мы вырасти в такой опыт, который нам раскрывает область божественную. Если мы человеческое не способны понять, то и божественное понять не можем. И об этом говорит так ярко, так просто притча о страшном суде. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Всегда ударение ставится на то, что овцы пойдут в Царство Божие, а козлища будут наказаны адом. Но не об этом речь идет в этой притче. Христос не ставит вопрос, верили ли вы в Бога, познали ли вы Христа, поклонялись ли Ему. Он ставит вопрос только так. Вы видели голодного, накормили, видели холодного, одели, видели бездомного, приютили, видели изгнанника, позаботились о нем. Все сводится к одному вопросу. Был ли ты человеком? Был ли ты человечным? Если ты был человеком, если ты был человечным, тогда, но только тогда, Перед тобой открывается возможность приобщиться к тому человеку, которого мы называем Иисусом Христом, к Богу-человеку. Но если мы и на уровне человека недостойны своего звания, то не станем искать божественного. Об этом ярко, строго предупреждает Христос. «Не все, кто в течение жизни говорил мне «Господи, Господи», войдут в Царство Божие». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21. И тут опять-таки прообраз, указание для нас, позволяющее нам понимать глубины Божии, до которых нам ни воображением, ни молитвой, ни устремленностью пока еще нельзя добраться, но которые к нам приходят в виде человеческих картин, событий из человеческой жизни, которые мы не можем не понять, если не отказываемся от своей человечности. И это мне кажется таким важным. Есть другие образы, множество образов, но я хочу остановиться только на этих, чтобы вы поняли, о чем речь идет. Что в истории через события человеческие нам раскрываются глубины Божии, если мы только можем уйти в глубины человеческие и в этих глубинах встретить Бога. Так важно, так неизмеримо важно для нас уходить в человеческие глубины. И глубины человеческие нам раскрываются не только в тех образах, о которых я говорил. Они раскрываются перед нами очень разнообразно. В красоте мира, которая нас пробуждает к переживанию, к пониманию того, что такое красота. Не красота эстетическая, а красота, которая нас охватывает, которая нас возвышает, которая нас просвещает, которая нас делает иными людьми. Это может быть красота природы, красота неба. Это может быть красота человеческой личности, красота человеческого подвига. Это может быть красота человеческой речи, какую мы встречаем в поэзии и в прозе, и даже в простом разговоре человека, который умеет свою душу вложить в слова. Если бы только мы умели вслушиваться в человеческую речь, в которой звучит человеческое сердце, в которой раскрывается человеческая мысль, глубины человеческого опыта, мы столько могли бы понять о Боге. И то же самое можно сказать и о других проявлениях. В поэзии русской и иной, конечно, столько есть мест. Например, эти строки Владимира Соловьева. «Милый друг, иль ты не слышишь, что житейский шум трескучий, только отклик искаженный торжествующих созвучий». И этому нам надо научиться, потому что даже в самые страшные мгновения мы можем вдруг уловить, что в сердцевине ужаса бьется человеческое сердце, раскрывается человеческое благородство и сияет лик распятого Христа.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Упование мое, Отец». И под занавес нашей программы хочется по-своему закольцевать наш сегодняшний разговор. Мы начали с того, что вера – это не просто набор убеждений, это практика жизни. И вырастает эта практика из внутреннего личного опыта. Это важный штрих, ведь нередко о церковной жизни, о религиозной жизни мыслят как о следовании неким внешним дисциплинарным предписаниям. Дескать, верующему положено поститься и молиться. Но слово «положено» здесь неуместно. В наших сегодняшних собеседников прозвучала важная мысль, что такие практики, как молитва и пост, это не причина, а следствие. Сначала личное желание верующего быть с Богом. И как инструменты, как помощь в этом, как духовные костыли возникают практики. В этом ключе размышляли наши сегодняшние собеседники. Важность личного религиозного опыта как первоначала любой религиозной жизни подчеркивал и русский философ Иван Ильин в своей знаменитой книге «Аксиомы религиозного опыта». Давайте послушаем ее аудиоверсию, фрагмент главы о субъективности религиозного опыта.
«В Всякое религиозное верование и всякое религиозное делание, даже самое странное, темное, суеверное и с виду бессмысленное, имеет в своей основе особый религиозный опыт. Этот опыт отличается и от повседневного трезвого наблюдения, и от научного опыта во всей его сложности и утонченности. Поэтому каждый из нас призван творить культуру своего религиозного опыта и прежде всего осознать, что этот опыт есть человеческий, субъективный и личный. При этом его не следует представлять себе ни как чисто познавательное исследовательское испытание, ни как ряд произвольно обдуманных экспериментов. В нем могут участвовать все человеческие силы и способности. Он не однообразен у людей, напротив, разнообразен и многообразен. Люди восходят к Богу различными путями, и Бог открывает себя каждому человеку иначе. Каждый воспринимает Бога так, как это ему дается и удается, в пределах своей субъективной и личной человечности. С этим необходимо примириться и считаться, как с аксиомой религиозной жизни. К этому же приводит и следующий ряд соображений. Религия есть всежизненная, в смысле сферы охвата, и живая, по характеру действия, связь человека с Богом, или иначе, человеческого субъекта с божественным предметом. Этот предмет не есть непременно предмет познания или знания. Он может быть и предметом чувства, любви, созерцания, воли и даже деятельного осуществления, Царства Божия. Религия есть связь. Связь предполагает две реальности и отношения между ними, будь то соприкосновение, восприятие, вхождение, присутствие, испытание или что-нибудь иное, может быть еще более интимное, глубокое или почти неизреченное. И вот эта связь предполагает в пределах человеческого субъекта живой субъективный опыт. Этот опыт есть человеческий, о сверхчеловеческом религиозном опыте мы не можем судить. О религиозном опыте низших естественных существ мы можем только созерцательно догадываться. Религия, о которой здесь идет речь, ведет от человека к Богу. Она живет прежде всего в самом человеке и осуществляется через него. Она живет человеком, она осуществляется ради него. Она не над ним, не вне его. Она не есть внешнее для него состояние. Она не есть лишь объективный порядок вещей, надчеловеческий строй мира, миропорядок, или общество верующих, церковь, град Божий. Религия, как связь с Богом, осуществляется и пребывает прежде всего внутри человека. Она состоит прежде всего из известных, внутренних, имманентных человеку переживаний его, и без них невозможно. Если бы не было человека как существа, отдельного от Бога, то не было бы и религии. Именно поэтому и пантеисты не могут не допустить инобытия в пределах всеохватывающего божества. Таков у Спинозы модуальный состав человека, такова у Гегеля эмпирически конкретная стихия. Напротив, в эзотерическом пантеизме и акосмизме Пармспида религия уже невозможна. Религия есть живая связь Бога и не Бога, то есть человеческого инобытия. Одно божество без человека явилось бы невосприемлемой, неверуемой реальностью, то есть уже не предметом. Один человек без Бога явился бы религиозно пустынным субъектом. Он мог бы предаваться различным предчувствиям, фантазиям, страхам, суевериям, которые, населяя его душу, оставались бы религиозно беспредметными. Но религия не могла бы возникнуть. Достоевский прав, утверждая, что религия невозможна без Бога, но она невозможна и без человека, без его субъективного, личного религиозного опыта.
Это был фрагмент книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».